Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 11 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Всем добрый вечер. Наш гость Никита Исаев, директор Института актуальной экономики и кандидат юридических наук. Никита Олегович, здравствуйте.
Здрасте. И директор, и кандидат.
И директор, и кандидат, да. 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Здесь номер плюс 7-925-48-94-8. Ну и традиционно можно писать в Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». А, смотрите, я за лентами новостей слежу. Понятно, что по воскресеньям очень мало новостей. И вот две темы, которые так или иначе повторяются из минуты в минуту. Ну, во-первых, в Нью-Йорке начинают вот уже сейчас вспоминать то, что было 15 лет назад. Начали зачитывать имена погибших при терактах 11 сентября. А во-вторых, вот буквально через одну идут новости из Сирии. Оппозиция ждет возобновления переговоров в Женеве после 21 сентября. Потом еще одно сообщение по этому поводу. Потом там протестуют сирийские условия для возвращения к межсирийским переговорам созданы. А ведь почему они созданы? Это потому что вдруг, для многих неожиданно, Россия договорилась с Соединенными Штатами Америки.
В очередной раз.
Вот тут что важнее, в очередной раз или неожиданно в данной ситуации?
Я думаю, в очередной раз все-таки и в России, и в США избирательные кампании выходят на финишную прямую. В России такая полуизбирательная кампания, имеется в виду в Государственную Думу. Ну, собственно, неделя осталась, да, у нас, да, фактически дней, когда можно поговорить об этом, дней 5, а в Соединенных Штатах осталось меньше 2 месяца, там уже полноценная избирательная кампания. Тут считают ее исторической в этом отношении, поэтому все эти информационные поводы, связанные с Сирией, и, естественно, использование информационного повода так называемого 9-11, да, то есть сейчас будет всяческим образом использоваться всеми кандидатами.
Нет, подождите, все-таки возвращаясь к Сирии, тут ведь важно понять, до чего договорились Россия и Соединенные Штаты, на чьих условиях эта договоренность?
Слушайте, ну о чем договорились? Позавчера они 14 часов с пиццей и водкой договаривались про...
Ну, водка была не у них, а у журналистов, как мы знаем.
Они с пиццей и с водкой, да. Нет, почему? Лавров угощал пиццей с водкой всем, всех, и журналистов в том числе. Не говорили о том, выпивали или нет, но на столе было.
Да, у них с собой было, у да,
них
это правда.
Да, у них с собой было. И из этих 14 часов, я так понимаю, что-то там больше половины, часов 8, американцы связывались со своими американцами, которые не в Женеве, а которые там в DC, да, в Вашингтоне. Соответственно, о чем договорились? Предварительно договорились о приостановке военных действий со всех сторон, с попыткой России убедить в этом войска, правительственные войска Соединенных Штатов, собственно, ту самую оппозицию и, возможно, еще различные группы боевиков, которые тем или иным образом могут слушать Соединенные Штаты Америки. Но уже сегодня заявление вице-президента США Байдена, видимо, с которым в том числе велись переговоры, эту ситуацию определенным образом дезавуировало, и режим прекращения огня, который ожидается, по-моему, начиная с понедельника, не факт, что будет реализован. Собственно, Байден заявил о том, что возможны договоренности с Россией только в случае, если подконтрольные, вернее, не подконтрольные, а те, кто воспринимает российскую позицию, а именно правительственные войска Башара Асада, прекратят военные действия, тогда будем, так сказать, принимать эти условия.
Но подождите, вот раз уж об этом заговорили, если я правильно помню, Керри прямо там говорил. Мы договорились о том, что Асад перестанет воевать.
Слушайте, Керри... Такая
договоренность возможна?
Керри и Байден – это два крыла. Один так называемый ястреб, другой там спокойнее, да? Собственно, известно, что Керри представляет в Белом доме, в котором сейчас есть президент США, хромая утка, очевидно, который не пользуется поддержкой. И вообще во всем мире, там он Европа фронта устроила в отношении Соединенных Штатов, там, компании Apple, да и вообще трансатлантического партнерства. Собственно, сейчас американский президент не является той фигурой, которая является с точки зрения зрения де-факто своего статуса. Есть две группы. Одна – ястребы, которые, собственно, активно действовали по юго-востоку Украины и относительно американской коалиции в той же самой Сирии, представляет их Байден. Да? С другой стороны, есть Кири, который представляет более умеренную группу, которая, в общем, за переговоры с Россией. Если обратить внимание, все переговорные процессы ведутся Кири, который по статусу является госсекретарем, в скобках, там, министром иностранных дел, да, для нас, для понимания. Вот, собственно, все. Одни договорились, другие говорят, нет, мы не согласны с этим обстоятельством. А арбитром, который должен быть президент Соединенных Штатов Америки под названием Барак Обама, он сейчас не может являться тем самым арбитром. Поэтому я думаю, что все те договоренности, которые сейчас существуют, еще менее качественные, чем те, которые были месяца, по-моему, 4 назад, когда мы останавливали военные действия. Более того, остановив те самые действия, мы, к сожалению, потеряли существенную часть территории, которые в тот момент были подконтрольны правительственным войскам Башара Асада, и, естественно, это было не в нашу пользу. Но я полагаю, что это часть большой сделки, которая сейчас разыгрывается, в принципе, не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье. Там ситуация в Турции, ситуация в Армении, ситуация в Азербайджане, на Горный Карабах и так далее. Поэтому на это все нужно смотреть немножко со стороны. Пока
хорошо, сейчас... 692-й вот спрашивает, пока про Сирию.
Так.
То есть штурма Алеппо не будет?
Но я думаю, что нет сейчас. Сейчас до выборов нет.
Это потому, что Обама хочет уйти миротворцем?
Обама хочет уйти с тем, чтобы у него в Википедии что-то приличное было написано. Получается, что сейчас два его больших масштабных проекта подчинения мира, да, ну, если так грубо говорить, да, там Европы и Китая через вот эти вот торговые, экономические, инвестиционные партнерства не прокатывают. Получается, что Конгресс не готов ратифицировать ни то, ни другое. Европа заявила о том, что переговоры про трансатлантическому партнерству не являются, зашли сейчас в тупик, а, собственно, Тихоокеанское партнерство Конгресс открыто заявил, что поддерживать не будет. Более того, два потенциальных кандидата в президенты США тоже не поддерживают. Трамп, соответственно, заявил о том, что она окончательно будет выходить из этих предварительных договоренностей Соединенных Штатов Америки, а Клинтон, который хоть и является демократом и находится в лагере тех, кто инициировал это все, собственно, тоже заявляла, что об этом нужно еще дополнительно говорить. Поэтому сейчас, я думаю, ему просто нужно записать какую-то вещь. Он авансом что-то получил в свое время, там, ну, имеется в виду Нобелевскую премию мира в свое время.
Когда... О, вот об этом 692-й пишет.
692-й
он
молодец.
Же помнит.
Он же 8 лет всего прошло.
Так и Обама, наверное, помнит, что у него есть Нобелевская премия.
Обама помнит, но надо сейчас как-то это поставить какую-то жирную черту и сказать, да, моя Нобелевская премия по-честному, а не авансом. Ну, вот посмотрим.
Давайте так.
Давайте.
Вы говорите, Обама слаб.
Я говорю, что он вообще хромая утка. Хромая утка
хорошо,
слаба, да.
Хорошо. А, но дальше тогда. А как можно с ним о чем-то договариваться, когда есть еще Катар, Эрдоган и Саудовская Аравия?
Никто не с ними сейчас не договаривается. Видели, что на двадцатке происходило в Китае. Сидел в уголочке у себя, значит, это даже не только кадры российского телевидения представляли его таким образом. Он, в принципе, находился там.
Мы-то договариваемся с Керри, то есть с американцами?
Мы договариваемся с тем, с кем мы сейчас можем вести переговоры. Керри является официальным представителем Соединенных Штатов Америки. Вот он приехал в Женеву, вот они обсуждали.
Так а зачем тогда переговариваться, если, к примеру, тот же Катар или Саудовская Аравия, в общем, могут потом на эти договоренности смотреть, что называется, ну, минимум со стороны?
Я не наблюдаю, что Катар и Саудовская Аравия как-то участвуют в этом переговорном процессе, и Катар и Саудовская Аравия отчасти поддерживают определенные группы боевиков там.
Хорошо, эти отчасти, а Эрдоган не отчасти.
А Эрдоган что? Эрдоган взял, вторгнулся в территорию не суверенного государства своими танками и после определенных договоренностей с Россией и Соединенных Штатов Америки, которые изумленно посмотрели на эту ситуацию, наблюдают, как он отрезает курдов, которые Россия поддерживала, предлагая их участвовать в Женевском формате и Соединенные Штаты
Америки.
Потом
Россия перестала их поддерживать и говорит, что это уступка.
Ну, Россия должна была кого-то поддерживать в тот момент, когда должен был быть баланс против врага Эрдогана, который, так сказать, нам в спину нож вставил, да, и который не должен был отделаться помидорами. А в настоящий момент, собственно, поддерживать курдов нецелесообразно, ровно потому, что их поддерживает США. Зачем это делать? Потому что это нарушает определенный баланс. Поэтому сейчас Сирия...
Американцы курдов поддерживают?
Американцы поддерживают курдов достаточно активно. Более того, требуют от Эрдогана каким-то образом остановить это движение и, так сказать, перестать вставлять этот клин между двумя группировками курдов. Ну, это очевидная ситуация, потому что американцы выглядят сейчас не очень презентабельно в этом отношении. Вот примерно такая ситуация сейчас на Ближнем Востоке. Полагаю, еще раз повторюсь, она будет определенным образом заморожена с тем, что примерно то же самое, что сейчас происходит на юго-востоке Украины.
Хорошо, а теперь про большую сделку.
Так.
Где Закавказье, где... Хорошо, если в Сирии мы уступаем, то что мы получим взамен?
Слушайте, я надеюсь, что мы в Сирии так откровенно не уступаем. Все-таки по большому счету активность, вернее, по большому счету там относительные успехи антитеррористических коалиций американской и российской во многом связаны с действием российских ВКС, так называемых, которые мы таким образом обозначили. То, что Турция сейчас пытается загрести всю победу под себя вот этими активностями после взрыва в, к сожалению, не выговорю этого города, Газианспор, по-моему, недалеко от границы, где погибло более 50 человек на свадьбе, там пару недель назад, эффективные, так сказать, основания для того, чтобы вводить. Я думаю, что ни Россия, ни Соединенные Штаты этого не позволят сделать, и в том числе переговоры, которые сейчас шли в Женеве, касались, скорее всего, этого вопроса, как остановить в этом отношении Турцию.
И все-таки вы говорили о некой договоренности, которая бы касалась больше, чем территории Сирии.
Ну, нас-то интересует следующее. Нас интересует отсутствие дестабилизации, в первую очередь, на Северном Кавказе. Нас интересует спокойствие сейчас в Карабахском конфликте после апрельской войны, которая там произошла. Мы отлично понимаем, что дестабилизация по линии Армении, там, где активно сейчас действуют Соединенные Штаты Америки с точки зрения, так сказать, мягкой силы и дипломатии, возможности изменений политической конфигурации в Армении, когда выбьют нашего основного партнера в Закавказье, может привести к созданию вот этого Азербайджан, Турция и Армения, так сказать, некого клина такого постосманского направления. Поэтому мы, естественно, должны эту ситуацию сдерживать.
Мы сдерживаем себя в Сирии, они сдерживают себя в Армении.
Да, ну, потому что в противном случае, так сказать, войска террористических группировок и исламского государства, запрещенного в России, так сказать, других, стоят там десятками тысяч штыков под всем нашим подбрюшьем. Они стоят под Средней Азией, под Таджикистаном, под нашей 201-й мотострелковой дивизией. Они стоят под Казахстаном и Киргизией. На следующей неделе, насколько я знаю, президент Путин будет в Киргизии находиться. Они стоят, естественно, под Турцией, собственно, в самой Сирии. Естественно, для нас это достаточно опасная вещь. Естественно, они работают и по линии нашего Северного Кавказа, и в начале года активность их в Дагестане показывала, что они готовы двигаться на территорию Российской Федерации. Для нас очень важно обеспечить там стабильность. В том числе и отставка премьер-министра Армении в четверг является одним из ходов, так сказать, расслабления этой ситуации внутри армянского общества в том числе.
Смотрите, как по-разному люди трактуют те или иные действия Российской Федерации. Виталий пишет: «Чего волноваться за Карабах? Главный подстрекатель Эрдоган – наш друг». А Путин с ним договорился, пишет Виталий.
Он в кавычки заключил «наш друг» или...
Именно так, в кавычках, да. Ага, угу. 952-й пишет: «А нам, как и Эрдогану, нужна целостная Сирия, поэтому мы позволили туркам атаковать курдов».
Эрдогану нужна целостная Сирия, вообще сомневаюсь абсолютно. Эрдоган считает часть территории Северной Сирии, скажем, условно, своей территорией.
Турецкой, да.
Да, поэтому он не считает, что нынешнее государственное образование Сирии, которое является членом ООН, у них есть соответствующее посольство, дипломатические отношения, являются государством, которое устраивает. Например, вот когда вчера участвовал в одной из телевизионных программ, дебаты, в том числе по Сирии, и польский представитель говорил, что 5 лет уже нет Сирии как государственного образования. Да? Ну, вот есть такая позиция в Соединенных Штатах Америки, что, вот, мол, Башар Асад, применявший химическое вооружение, вышел из-под легитимного от некого государственного устройства. Но, однако, так сказать, есть же голосование в Организации Объединенных Наций, страна это признается, ну, собственно, поэтому Турция, нет, естественно, вводит войска, она без мандата ООН, без мандата официального Дамаска, поэтому нет, разумеется, они считают, что это часть их территории.
Вообще, с вашей точки зрения, вот 692-й спрашивает, а США сейчас все-таки влияние теряют в мире и на Ближнем Востоке?
США, да, очевидно, теряют во многом, опять же, потому что уходящий президент всегда не является той силой, которая может обеспечить это влияние.
Подождите, США... то есть, когда заканчивается срок очередного президента, США всегда теряют?
Ну, разумеется, потому что в этот момент идет межсезонье. Мы видим, какая ситуация идет в отношении Европы по отношению к США, которая же фактически чуть ли не стала их сателлитом в какой-то момент. Мы видим, так сказать, разворот Азиатско-Тихоокеанского региона, Япония, которая выстраивает отношения, несмотря на то, что ввела санкции в отношении России, предлагает инвестировать в различные проекты на территории Российской Федерации. Мы видим, что Китай является уже первой экономикой мира за время, так сказать, Обамы президента, уже 20% Китай имеет и растет 6,5% в год, а США уже 17% всего, то есть они проиграли в этом отношении. Мы видим, что США не удается справиться с контролем миграционного потока на территории Европы, и Турция держит ключ от этой ситуации. Мы видим, что США там, ну, более-менее сейчас активен только в отношении Центральной и Южной Америки, да, где они, так сказать, смогли сместить президента в Бразилии, смогли...
Это они сместили.
Ну, достаточно откровенно и не стесняясь по этому поводу, объявили импичмент даме, которая находилась фактически с ними в определенном образом на ножах. То есть Бразилия сейчас легла под
Люди Америку. Бразилии полагают, что они сами приняли это решение.
Ну, Бразилия может полагать все, что угодно, однако БРИКС после этого де-факто распался уже, то есть я думаю, что в составе 5 государств это невозможно, это потери для России. Плюс США...
Подождите, здесь... стоп, секундочку, когда вы так говорите о БРИКС, так. Вы должны как-то это пояснить.
Поясняю, БРИКС включает в себя 5 государств, так называемых там активно развивающихся, Россия, Южная Африка, Индия, Китай и Бразилия, да, соответственно...
Тот, кто пришел вместо русов, он уже против, говорите вы?
Тот, кто пришел вместо русов, совершенно точно не будет поддерживать эту историю. Ни один из институтов БРИКС не заработал. В первую очередь, сам банк БРИКС, который полтора года...
Ну, ты говоришь, не потому что русов отстранили.
Потому что вот это межсезонье в Бразилии, которое длится уже года полтора, да, оно не дает возможности ни экономически, ни политически поддерживать эту конструкцию. И если по БРИКСу были последние заявления в Брисбене на двадцатке 2014 года, когда России говорили, уберите, значит, руки от Украины и извинитесь за малазийский Боинг, то сейчас БРИКС не делает никаких заявлений, ровно потому, что Россия поняла, что Китай совершенно не будет чувствовать себя там в равноправном подходе, да, он либо будет управлять этой ситуацией, либо, соответственно, не будет участвовать. Мы даже не смогли сформировать не то, что заявленные...
А БРИКС мы формировали.
Ну, это была наша инициатива создания тех полюсов, которые могли бы противостоять Соединенным Штатам Америки.
То есть второго полюса не получилось.
Ну, у нас есть ряд полюсов. Даже если мы возьмем полюс под названием Евразийский экономический союз, то российская экономика – это 1,5% мировой экономики, да, то если добавить все страны постсоветского пространства, это будет 3,5% мировой экономики. Противодействовать Китаю, который 20, или США плюс Канада плюс Европа, которая треть мировой экономики, невозможно. Поэтому эти конструкции сейчас не работают. Мы спешно пытаемся выстроить какие-то вещи, связанные с Ираном, с, там, возможно,
Пакистаном. Так что Иран может стать Бразилией в этом БРИКС?
Иран может, поскольку у нас нет особых противоречий, они исторически были дружеские отношения со времен противодействия США еще с холодной войны, но имеется в виду 70-е и 80-е.
У кого с кем?
У Ирана по отношению к Соединенным Штатам Америки, у России, ну, у Советского Союза по отношению к США.
БРИКС-то Иран, ну, кого будет?
Я не думаю, что это будет называться БРИКС.
Ну, неважно, конечно.
Это может быть, там, условно, АСЕАН, это может быть ШОС, это может быть Евразийский экономический союз, таможенный союз, неважно. Если мы сможем втянуть в это Иран, плюс еще двинуться дальше к Индии, то там можно формировать третью силу мировую, только таким образом. А просто объединить...
Но это уже будет третья сила, с одной стороны, американцы, потом китайцы.
Китай, да, да.
То есть мы уже уходим от
лет
китайцев.
Через 10-15, а мы никогда не будем с китайцами.
Что, ну, кто? БРИКС же был.
Ну, БРИКС, еще раз, 10 миллиардов долларов планировали сделать предварительный бюджет банка БРИКС. По 2 миллиарда, чтобы каждый скинулся. Даже никто по двушке не смог скинуться, потому что, ну, нет таких денег даже сейчас.
Виталий возвращает нас к тому, что вы говорили про Дилму Руссеф. То есть нам из Москвы, пишет Виталий, виднее, что произошло в Бразилии. Mm. Президент не мог провороваться, ему не могли объявить импичмент. И обязательно, если что-то там поменялось, то американцы.
Это американцы, да. Ну, хорошо, Виталий, отвечу, что да, это так. Президент мог провороваться, да, компания Петробас, естественно, участвовала в коррупционных схемах. Очевидно, когда есть нефть, там есть коррупция. Вопрос, толкается ли эта ситуация, если кому-то это нужно, или не толкается, умалчивается. Если политическая ситуация позволила вывести на улицу десятки и сотни тысяч людей Рио-де-Жанейро, это тоже кому-то нужно. Вы не будете спорить по этому поводу, как это происходило. Понятно, что запал всегда существует. Там, сказать,
основание... А если кому-то нужно, это американцы?
Ну, американцы являются основной силой, которая экспортирует свою демократию в мире. Ну, очевидно. Что вы считаете, арабская весна? Понятно, что арабская весна есть основания для того, чтобы по контуру арабских государств пошли все эти истории. Но то, что то, что управляемый хаос запускал США, очевидно, понятно. Россия делала то же самое, что спорить?
Давайте тогда про США. Вот только что Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо во время проходящих сегодня траурных мероприятий в память о жертвах терактов 11 сентября. Об этом сообщает телекомпания Fox News. Источники телекомпании говорят, что у Клинтон произошел некий связанный со здоровьем инцидент, из-за которого она церемонию покинула раньше, чем планировалось.
Ну что, старушка?
Показалось, что потеряла сознание по пути в свой минивэн, и охрана ей помогала. Ну, так говорит телекомпания Fox News, тут уже
Fox
не знаю.
А Fox News, да? А Fox News — это демократы или республиканцы? Я, к сожалению, не
Насколько
знаю.
Я понимаю, это вряд ли
независимые СМИ.
Это скорее к республиканцам. Но в любом случае, тут уже не понимаешь, в какой момент надо верить, в какой не верить. То, что происходит сейчас под названием подготовка к президентским выборам.
Выборы, нет, президентские выборы, избирательная кампания, да. Но сейчас будут эксплуатировать самые грязные технологии, да, то есть это не только в США, это и в России, это любые...
Она будет падать в обморок буквально каждый день.
Не, они все будут падать в обморок.
Ну
у,
да, понятно.
У Трампа будут находить скелеты в шкафу, будут находить...
Он будет внезапно давать интервью Russia Today,
Кто-то, значит, будет давать какие-то интервью, кого-то будут вспоминать, кто-то в детстве курил марихуану, употреблял кокаин, или еще, может быть, более какие-то жестокие истории. Сейчас пойдет волна грязи и компромата. Я думаю, то же самое будет на следующей неделе и в российской избирательной кампании в Думу, да? То есть мы видели...
Так легко сравниваете вот эти два процесса.
А что с ними? По-разному, что?
Ну, многие, потому что уверены, что то, так, что у нас, это к демократии не имеет никакого отношения.
А у них чисто
все расписано заранее.
А у них вот,
значит, там есть интрига.
Это кто?
Или вы знаете, кто выиграет?
А у нас еще нет интриги?
А у нас какая интрига?
У нас интриг несколько, давайте перечислим.
Давайте не так. Да. Давайте сначала про тамошнюю интригу, если она есть, а потом перейдем к нашей.
Ну, смотрите, тамошняя интрига, безусловно, существует. И интрига не в том, сколько человек проголосует за одних выборщиков, а сколько человек проголосует за других выборщиков. Не будем разбирать, какая у них избирательная система. Обмусолили, когда Буш обыграл кого там, Гора там. Гора,
по-моему. С Гором, по-моему,
была история. Да. Уже мы это все обсудили. Мы видим качество. То, значит, сейчас Трамп на 1% обгоняет. Две недели назад Клинтон гонял на 7%. Вопрос-то заключается в следующем. Готовы ли американский истеблишмент, элиты, мы у себя называем элитами, там истеблишмент, готовы ли американские элиты доверить неожиданному парню, который, очевидно, пользуется поддержкой существенной части населения, ядерную кнопку, свои деньги и, так сказать, политику по всему миру, которую они запустили.
То есть сейчас мы наблюдаем процесс, когда элита думает, пойти ли навстречу народу.
Элиты пытаются договориться. Я думаю, даже переговоры Керри с этим, господи, Лавровым тоже носили характер понимания того случая, если выигрывает Клинтон, то какие-то уступки в отношении России там будут сделаны. То есть сейчас большой идет процесс торга. После того, как этот торг состоится, людям...
А этот торг, подождите секунду, а зачем этот торг нужен? Ну вот, допустим, Керри договаривается о том, что какие-то уступки, они будут сделаны России. И что, Россия как-то может Клинтон помочь выиграть?
Россия может помочь сыграть на демократов в сирийской карте, условно не активизировать ситуацию там своими военно-космическими силами.
Говорят, что избирателям же все равно, американским.
Американским избирателям что дадут? Вот туда, условно, чем больше, условно, Fox News или кто-то еще будет рассказывать про то, кто упал в обморок, у кого там, значит, любовницы, у кого любовники нашлись и так далее, от этого они будут как-то воспринимать...
Но Россия же не любовница и не любовник.
Россия немножко по-другому. В России, когда показали там одного из кандидатов с любовницей...
Да нет, я имею в виду, что а как Россия-то может помочь, что же Клинтон выиграет?
Россия
Даже
может...
говоря про Сирию что-то и
Россия,
делать.
Ну, Россия может сыграть на демократов таким образом, чтобы не разгонять сейчас там конфликт до выборов и показать миротворческую миссию Соединенных Штатов Америки в отношении борьбы с терроризмом и забрать все лавры на себя. А так получается, что это либо Россия, либо Турция сделает. Россия сейчас может в этом отношении лечь.
Тогда американцы должны выиграть в Сирии.
Ну, они должны предъявить своему избирателю эффективность того, что они делают в Сирии, потому что пока американские избиратели запутались, что там происходит. Потому что никто же не бомбил в Соединенных Штатах Америки. Да? Американским избирателям Буш предъявил вот за то, что 15 лет назад, то, что они сейчас скорбят, да, хотел сказать, отмечают, скорбят по поводу 9-11, он ответил Афганистаном, значит, Обама добил этого, значит, как его зовут, Осама бен Ладена, уже забыли, как его зовут, плюс еще, значит, разобрались с товарищем Хусейном, повесили, вот они все эти виноватые, да, соответственно, то же самое нужно сейчас показать Бараку Обаме и его, так сказать, еще бывшему госсекретарю под названием старушка Клинтон, вот как ситуация выстраивается. Россия может на это сыграть.
До выборов в Америке еще какое-то время, до наших выборов совсем мало времени, уже неделя осталась. Но у нас совсем несколько секунд осталось до информационного выпуска, и про выборы в Российской Федерации мы поговорим во второй части программы «Пиджаки». Сегодня с нами Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня воскресенье, 11 сентября. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Мы продолжаем. Это прямой эфир. От интриги на американских выборах мы переходим к интриге на российских выборах. Вы обещали рассказать, в чем она интрига. Мало кто понимает, по-моему.
Хорошо. Ну, интриг несколько. Первое. Очевидно, понятно, что Единая Россия необходимо обеспечить себе по максимуму там, конституционное большинство, 301 человек. В принципе, Единая Россия совершенно спокойно это обеспечивала даже и в нынешней Думе, не имея конституционного большинства, за счет, ну, в первую очередь, тех фракций, которые голосовали солидарно с Единой Россией. В первую очередь, это ЛДПР. То есть, как бы они себя не мазали там оппозиционерами, разумеется, это исключительный спойлер, просто красивый спойлер с харизматичным лидером. Разумеется, в большинстве случаев их поддерживала «Справедливая Россия», партия, ну, там, третья из тех, которые заняли там третье место в Думе. Но они там имеют некий флёр там белых лент, с которыми они приходили в Думу и так далее. Ну, и коммунисты, кстати, тоже зачастую поддерживали там, за исключением каких-то одиозных вещей. В первую очередь бюджета и вторую очередь вот этих капремонтов и так далее, на чем они сейчас пытаются ездить. Думаю, что Единой России это, очевидно, может получиться, потому что голосование сейчас у нас идет, в отличие от предыдущих выборов, и по партийным спискам, по мажоритарным, и по одномандатным округам. И по одномандатным округам Единая Россия, конечно, выставляет достаточно сильных кандидатов. Там, где это не получается, они заключили так называемое пакетное соглашение с другими парламентскими и непарламентскими партиями, в соответствии с которым, я думаю, что из 225 кандидатов Единая Россия может рассчитывать на 150-180 человек. Плюс, соответственно, даже относительно невысокий результат, допустим, там 35-40% по федеральному списку, даст им еще там порядка, допустим, там 120-130 депутатов. Это обеспечит им конституционное большинство. Зачем оно нужно? Конституционное большинство позволит им, не прибегая к...
Подождите, вы так спокойно об этом говорите, люди абсолютно... Вот, подождите, вот параллельно тому, что вы говорите, 692-й такой пишет, ждем, что левые партии отберут место у Единой России, это параллельно тому, что вы говорите, нет, этого не произойдет.
А что такое левые партии?
Ну, я так понимаю, речь идет о коммунистической партии Российской Федерации.
Да не, ну что же, коммунистическая партия Российской Федерации уже давно непонятно что. Их программа из 10 тезисов, лозунгов, которые были приняты на так называемом Орловском экономическом форуме, на котором Зюганов это обозначил. Ну, чистый популизм, да. На мой взгляд, коммунисты неправильно построили избирательную кампанию, они должны были собрать на себя весь основной протест.
Ну, они не могут не собрать какую-то часть.
Они только ориентируются на свой ядерный электорат, так называемый, да, который
и так будет,
скорее всего, ну, да, отчасти будет голосовать, ну, или его растащут там различные партии, которые должны, по сути, это растащить, пенсионеры, патриоты, Родина и так далее. Поэтому они не смогли это сделать. Более того, вторая интрига, это называется так, что, скорее всего, возможно, господин Жириновский и вот эта вот партия «Спойлер», значит, без идей, без предложений и только лишь на вангующем Жириновском постарается даже обойти и коммунистическую партию. И такая вероятность достаточно высокая. Это означает...
Объясните, чем это можно объяснить? Потому что ведь многие говорят, эта партия... Пусть даже без идеи, но с лидером. Это партия Жириновского.
Это партия Жириновского.
Жириновскому много лет.
Люди разочарованы, люди не верят в выборы. И когда люди
голосуют за Жириновского?
И поэтому идут, голосуют.
Сколько лет?
Сколько лет что?
Сколько лет голосуют за Жириновского?
Ну, 25 лет. Я напомню, в 93-м году он вообще выиграл выборы. Так,
вот именно, что это было в 93-м году.
Да, сейчас люди разочарованы в этих выборах. И идут,
и поэтому очарованы Жириновским.
И идут на популизм, чистой воды популизм. И очарованы Жириновским, да, они смотрят на других кандидатов. Ну, посмотрите на других представителей этой гонки, на эти дебаты. Ну, без слез не взглянешь на все это безобразие. С дуделками какие-то, в темных очках товарищи, в каких-то кожаных куртках американской армии. Значит, кто-то, значит, орет там за пенсионеров, кто-то, значит, клеймит.
Прекрасно, прекрасно. Да, да. Объясните, а вот откуда все эти люди?
Кто все эти люди? Кто здесь?
Вот эти люди, о которых вы только что описывали. Потому что большинство нашей аудитории, большинство слушателей видели эти ролики.
Ну,
эти люди... И они всегда спрашивают, а кто эти люди?
Эти люди системные политики публичного пространства, которые не мешают тому, чтобы выборы прошли, как недавно было сказано, стерильно. И выборы должны пройти стерильно, поэтому уровень и градус вот этой полемики в виде, значит, Рэмбо в темных очках или человека с бородкой, который говорит «голосуйте за номер 8», вызывает у людей какой-то живой, видимо, отклик интереса. На самом деле...
Это правда? Вот вы сейчас серьезно говорите? Это все может вызвать интерес у избирателей?
Конечно, это вызывает интерес. Он достаточно... Кстати, вот стратегия Парнаса гораздо более грамотная, чем стратегия коммунистов. Вот по большому счету то, что сейчас делает Парнас, должны были сделать коммунисты. Но просто у них не удалось это сделать. Они должны были сказать, мы главная оппозиция, мы главный протест. Те, кто против, так сказать, вот того, что делает власть во время экономического кризиса, которые не, так сказать, считают...
Да, Зюганов так не говорит.
Да нет, конечно, так не говорит. Ну, вы слышите, что он говорит? Ну, выходит и говорит, надо сельское хозяйство поднимать, надо промышленность развивать, надо вернуть деньги Соединенных Штатов Америки. Чушь собачья. Люди, так сказать, сейчас готовы либо воспринимать радикальные какие-то заявления, да, ну, то есть, понятно, заявления безреволюционных и так далее, либо, соответственно, как бы лучше уж сидите и молчите, просто написано у вас коммунисты, мы и будем ходить за коммунистов. Хотя есть опасность того, что номер два в избирательном бюллетене под названием «Коммунисты России», такая спойлер там, тоже как бы коммунисты могут за них проголосовать. Я думаю, ошибочная избирательная кампания, посмотрим, что у коммунистов получится.
Подождите, то есть еще раз тогда мы возвращаемся, вы говорите, что может так случиться. Первое, это конституционное большинство «Единой России», так. Высокая вероятность.
Вторая интрига.
ЛДПР обходит КПРФ. Да,
дальше интрига, проходит ли вот эта «Справедливая Россия», партия, которая на последних выборах 13, по-моему, с лишним процентов получила и является третьей фракцией в Государственной Думе, забрав тогда вот тот самый протест, о котором мы сейчас с вами говорим, при этом имея лидера, очевидно, имеющего отношение к президенту страны и, так сказать, вот смогла втянуть в себя каких-то там оппозиционных или псевдооппозиционных кандидатов под названием Гудков, Пономарев, Дмитриева там или что-то еще, сейчас у них вот эта идея не существует. Они пытаются кататься на, так сказать, каких-то своих структурах, которые они пораставляли где-то везде в стране, добрали каких-то медийных людей, типа там Ром Бабаяна, типа Вассермана, там, да, ну, то есть вот то, на что должны, видимо, клевать люди, людей с высокой узнаваемостью. Мне кажется, эта ситуация не сработает, и... Вопрос, пройдут ли они эти 5%. Думаю, что пройдут, хотя вот месяц назад еще было далеко не очевидно. И вопрос, как бы, какие из политических партий непарламентских наберут 3%. Я не думаю, что кто-то из них имеет шанс пройти в Государственную Думу.
Слушайте, вы только что сказали, что Парнас все сделал правильно, это коммунисты так должны делать.
Ничего, это же не говорит о том, что Парнас пройдет эти 5%.
Вот это и вопрос. То есть они все делают правильно, но ничего не получат.
Нет, они все делают правильно, получат больше, чем должны были бы получить месяца два назад, пока они не вышли на государственный телевизор и не отюзали его так по полной программе, да, рассказав всем, что такое номер 8. Номер 8 – это все против тех всех, которые вот стоят в очках и с дуделками, кстати, Парнас.
То есть они все делают правильно, но у них не хватит времени.
У них нет некоего конструктива, раз. Общество еще подкармливается резервным фондом, два. То есть сейчас не та экономическая и политическая ситуация окончательно для того, чтобы эти лозунги так активно поддержать. Поэтому я думаю, что Парнас и трех не наберет. Скорее всего, три там вот будут за это бороться. Всякие Яблоко, Роста, Родина, Патриоты, не знаю насчет Зеленых, ну и так далее. Короче, я думаю, что это не так интересно. Интереснее, что произойдет после выборов. Вот в течение там, ну, двух-трех, наверное, недель будет, собственно, не просто там рассаживаться эта дума, да, а будет понятно вообще, как будут перегруппироваться элиты, которые начали перегруппироваться вот буквально там месяц-два назад, да, с учетом отставки главы президентской администрации, с учетом ряда изменений губернаторов, некой новой как бы стратегии кадровых назначений, да, то есть, соответственно, нужно понять, будет ли меняться внутриполитический блок в администрации президента, кто возглавит Государственную Думу, будут ли изменения в правительстве Российской Федерации, которые начались с отставками министров, там, значит, кто там, образование, еще кто-то, не помню, вот сейчас там говорят Пучков, этот МЧС, да?
Пока, во всяком случае, не подтверждается.
Об этом нужно будет понимать и говорить, потому что дальше, после того, как закончится избирательная кампания в Государственной Думе, начнется реальная избирательная кампания, за то, что будет, скорее всего, после 2024 года. Потому что, на мой взгляд, тот, кто... Ну, понятно, что если нынешний президент Путин идет в 2018 году, выборы он, скорее всего, выиграет. А, соответственно, тот, кто возглавит правительство, скорее всего, может являться преемником определенным образом. Битва будет идти за это между элитами.
Но здесь ничего не меняется. Мы по-прежнему живем по принципу создания преемника.
Ну, Россия никогда по этому поводу иначе не жила, скажем так, да. Россия привыкла вот к этой патерналистской модели, в которой нам обеспечивает преемственность власти, потому что нам пытаются объяснить, что революция в России, да, бунт бессмысленный и беспощадный, он лишь только отбрасывает ситуацию назад. Хотя я считаю, что возможны изменения элит более честные, даже без революционной ситуации.
Подождите, вы говорите, что это возможно,
так.
Но это не работает.
Это работает. Ну, то есть, происходили такие ситуации. Нам говорят, например, вот 17-й год, да, то, что произошло, ну, имеется в виду 100 лет назад, то, что произошло. Произошла революция, отбросила нас определенным образом, да, в течение, там, 10-15 лет был голод, две серии, гражданская война, там, и так далее, так далее, так далее. То есть, можно было бы с учетом победы в Первой мировой войне, с учетом реализации Столыпинских реформ, да, с учетом вот тех самых, там, дайте нам 10 лет вы не узнаете России, вам нужны великие потрясения, и так далее, и так далее, и так далее. Можно было это сделать. В 91-м достаточно спокойно перешли из одной общественно-экономической формации в другую, и, собственно, элит, по сути, не поменялись, по большому счету. Сейчас нам будут предлагать еще мягкий переход, ну, определенным образом. Это и в силу возраста, и в силу усталости общества от тех, кто есть сейчас. То есть, ну, ситуация достаточно естественная. Мы же вот наблюдали вчера всплеск там интереса к тому, что нынешняя система порождает вот этих вот полковников с 9 миллиардами рублей у себя дома и так далее. Общество, естественно, это напрягает. И обществу нужно давать ответ и наказывать не только конкретно этого полковника, а всю систему.
Да, вот вы сказали полковников. То есть вы согласны с теми, кто говорит, что таких полковников, наверное, много?
Ну, а что вы думаете, что вот один полковник Захарченко держал
Системное, а не что-то из ряда вон выходящее?
Конечно. У нас теневой сектор в российской экономике – это 70-80% в силу того, что налоговая система, да, система поддержки бизнеса, система крышевания бизнеса, да, причем теневого бизнеса, там, обнал, там, или еще что-то, превратилась в такую машину, что люди иначе работать никак не могут. Понятное дело, что все это переходит вот в такой банальный кэш, который распихан там, ну, в лучшем случае там по банкам, а, ну, в худшем случае вот он так дома лежит. Что? Вот. Мы же видели, что было у этого начальника Федеральной таможенной службы.
Да, слушайте, но это же получается какая-то безвыходная ситуация.
Почему безвыходная?
Ну, а где выход?
Ну, выход, ну, систему это необходимо менять, потому что мы понимаем сейчас следующим образом. У нас заканчивается...
А где магазин по продаже системы?
У нас заканчиваются легальные деньги сейчас. Они заканчиваются. Заканчивается резервный фонд, заканчивается...
Вот уже по квартирам полковников пошли, да.
Пошли по квартирам полковников для того, чтобы нынешние элиты смогли спокойно передать, так сказать, некое наследство и вот эта преемственность, о которой мы с вами говорили, с полковниками, с такими нужно разбираться, да, очевидно. Потому что, ну, вот шутили, да, по этому поводу. Если, так сказать, еще несколько таких полковников накроет, то из МВД можно называть это МВФ. Да?
Виталий пишет, народ сходит с ума, то у Хорошавина ручка, так. потом Гайзер.
Так.
Теперь полковник.
Подождите, Бельнинова забыли.
Да нет, нет, просто вот список-то, да. И все больше и больше.
Больше, Белых вон
400. Люди с ума сойдут.
Ну, люди должны понимать, что... Ну, это, видите, это достаточно опасная такая вещь. С одной стороны, вроде как мы рассказываем о том, что в предвыборной ситуации, что мы так вот эффективно боремся с коррупцией, наказываем своих же. Правда, не объяснили, за что, да, понятное дело, что это разборки каких-то больших игроков. 9 миллиардов долларов, на секундочку, это условно полбюджета Костромской области, чтобы люди понимали, да, что это за деньги. Нет,
9
да?
миллиардов рублей все-таки,
рублей,
это
извините,
140 миллиардов долларов.
Приношу,
ой,
извините.
Миллионов
долларов.
Слушайте, мы уже сами
запутались, да. Это полбюджета Костромской области, кормить всех людей Костромской области, ее промышленное, сельское хозяйство, еще что-то и так далее, это вот то, что нашли в квартире этого парня. А с одной стороны, эффективная борьба с коррупцией, с другой стороны, понимание, что система находится в таком угнетенном состоянии, и глубина проблемы такая, что общество может не воспринять, нет, что с этим можно справиться.
Система это порождает.
Ну, система это породила за все то время, в которое мы условно обсуждаем Паралимпиаду, когда нам отводят глаза от реальной ситуации, и нам говорят, давайте вот, значит, будем радоваться, вернее, печалиться по поводу того, что нас куда-то там вот не берут. У нас есть скрепы, да, у нас есть спорт. Вот мы как бы в этих вещах...
Нет, с Паралимпиадой нам предложили порадоваться, как наши спортсмены где-то в Подмосковье соревнуются.
Да, я, правда, не знаю, я не видел, никто не видел, никто не знает, что это за игры были, хотя
какие-то рекорды побиты.
Все очень переживали по поводу того, что нас туда не пустили, а потом сказали, вот мы сейчас проведем сами, правда, они сегодня сворачиваются, да?
Ну, насколько я понимаю, да, это не могло длиться долго, потому что кроме нас там никто не участвует. Подождите, вы сказали, упоминая о полковниках, вы сказали, что вот эта вот история среди прочих, доказательство того, что деньги заканчиваются.
Это деньги заканчиваются официальные, вот те самые светлой части экономики, назовем там, где налоги платят, там, где бюджеты существуют, там, где пенсии платят, да?
Подождите, но мы с вами разговариваем в воскресенье 11 сентября.
Так.
В Москве второй день Дня города.
Так.
Если вы выйдете на улицу, вы не можете... У вас будет хоть одно доказательство того, что деньги заканчиваются?
Ну, вы знаете, что в Москве происходит? Людям не платят по государственным контрактам, которые они уже выиграли... отработали и так далее, потому что, ну, говорят, деньги получат через несколько месяцев. Или, например, деньги они уже получили в прошлом году, а им, соответственно, говорят, сейчас мы придем, померяем, что вы там наделали, хотя уже все давно приняли и оплатили, а вот тут вы, значит, не доложили плитки или что-то еще. Потому что нет денег в бюджете московском на это все дело, потому что есть задача сейчас...
А праздник-то откуда?
На те деньги, которые людям просто не доплатили, другим деньгам. Приходят госзаказчики, московские департаменты к мэру и говорят, здрасте, а мы за что должны вот, проводить этот праздник? Он говорит, ну, собственно, изыскивайте средства. Они говорят, у нас уже средств в бюджете не существует. Он говорит, изыскивайте средства. И вот то, что я вам сейчас обозначил, это и происходит. Это нормальная система и на федеральном уровне, и на региональном уровне, и так далее. Ну вот, собственно, проводим праздник.
Да, чего тогда мы проводим праздник, если мы понимаем, что...
Скрепа и зрелищ, мы же с вами говорили, да, скрепа и спорт, да, вот то, каким образом нам обеспечивают вот эту картинку, да, вот сейчас проводят этот праздник в Москве, разогнали там облака или, не знаю, разогнали сейчас вроде дождения.
Сегодня нет, сегодня явно не разгоняли,
дождик не хватило, был. Да, вчера вот разогнали, наверное, облака, вчера, значит, вот, но...
Открыли центральное кольцо.
И спросите тех
открыли
людей,
дороги.
Которые выполняли задачи под этот день города, со всеми ли расплатились, ну вот просто спросите у этих людей, мне сегодня звонит мой товарищ, говорит, я выиграл тендер на установку овощных палаток в городе, в департаменте, господи, потребительских услуг.
Даже такое бывает праздничное? Или это не к празднику?
Ну, люди едят во время праздника, да, им нравится есть ватрушки и плюшки и так далее. Он говорит, я выиграл в начале июня, мне должны были в течение 20 дней заключить контракт, я оплатил обеспечение контракта или что-то еще, там 2,5 миллиона рублей, прихожу в департамент, они говорят, мы еще не можем поставить вам вот эти палатки, чтобы вы там торговали в соответствии с конкурсом, потому что у нас есть какой-то другой большой контракт, и мы этого сделать не можем. Он мне звонит, говорит, что делать? Я говорю, ну иди в суд, иди в прокуратуру, иди кто-то еще. Вот к вопросу о том, алло, человек завалил, ну, деньги уже вложил свои туда. Вот так малые предприниматели работают в городе Москве. Это ответ вам на вопрос, каким образом это делается в городе.
Ну, конечно, 692-й, правда, пишет, что никто сходить с ума не будет.
Активный 692-й, да.
Да, он активен, да, как обычно, кстати, и пишет, что никто сходить с ума не будет от этого.
От чего?
Потому что у нас 90% населения участвует в серых и черных схемах и в коррупции.
Ну, разумеется, потому что вся страна...
Всех все устраивает.
Ну, как-то все устраивает всех, да? Ну... Нет, народ не сильно все это устраивает.
Нет, вы говорите о том, что выборы идут в плановом порядке.
Народ привык, да, что он может дать гаишнику там...
Самым популярным, вы говорите, будет Жириновский,
так.
Который уже 25 или сколько там
что
лет
он
говорит одно и то. Всех все устраивает, Жириновский на втором месте.
Нет, он выигрывает эти выборы сейчас, потому что он модный, харизматичный и очень выделяется на фоне других немодных и нехаризматичных, а не потому, что он какой-то оппозиционер. Он давно уже никакой не оппозиционер. Чего он там подобного не заявляет? Он дудит в ту дуду, которую нужно ему дудеть.
Нравится... Эта дуда устраивает всех? 90%?
Ну, эта дуда устраивает, потому что все отлично понимают, что от него ничего не зависит. Им просто нужны там как бы веселые ребята, потому что политика – это в том числе шоу-бизнес. Да? Что Трамп не такой, что ли? Все то же самое. А то, что людей устраивает, ну, конечно, люди привыкли, что они могут дать гаишнику денег и поехать дальше пьяным за рулем, да, их устраивает, что они могут покататься на Геленвагене там каким-то образом, неделю пошумят, забудут, да, ну, то есть вот кого-то устраивает из чиновников, что они могут нахапать денег, потом сесть и выйти через 3 года по УДО, да, каким-то образом, конечно, всех все устраивает, да, но поверьте мне, в тот момент, когда холодильник обыграет телевизор, это будет достаточно опасная история.
Сейчас в этой игре первый период, второй период. Ну, холодильник, телевизор. И главное, кто ведет?
Сейчас ведет, конечно, телевизор. Чё? Ну, очевидно, ведет телевизор. Холодильник, ну, пока, еще раз повторю, есть деньги в резервном фонде, да? Пока платят...
Ну, их резко меньше.
Ну, вовремя пенсии платят. Ну, вот нет задержек. Пришла бабушка на Почту России или в сберегательную...
Ну, кто-то пытается говорить, а что, вот 5 тысяч рублей, это уже первый звоночек.
Ну, хорошо, люди... Ну, конечно, первый звоночек, потому что, ну, очевидно, их нет. Потому что мы распаковываем резервный фонд, который у нас остался, на 70% просел у нас за последние, по-моему, 1.5-2 года. Он должен исчерпаться, ну, в зависимости от того, как мы будем покрывать бюджет в этом году, дефицит бюджета, может, и в этом году уже закончится. Дальше фонд национального благосостояния. Когда бабушки вовремя не получат денег на пенсию, либо надо, так сказать, совсем про скрепы говорить активно, либо, соответственно, изыскивать источники, где будут им эти деньги давать. Посмотрим.
Но эти источники, вот, ну, если так вот попытаться понять...
Полковники в том числе.
Ага.
Ну, конечно.
И тогда начинают работать полковники.
Ну, если мы... Ну, нет, что значит начинают работать? Начинают ходить по полковникам.
Да, они работать перестают как раз.
Ну, они продолжают работать.
Их начинают допрашивать.
Ну, просто понятно, что сейчас есть проблема сжатия денег у элит, да? То есть они сейчас не только газом и нефтью занимались, потому что, ну, так сказать, не лезли они ни в какую другую сторону. Сейчас у них есть обязательства социальные, там, Керченский мост построить, не знаю, с какой доходностью, да? Если, то есть, там, Олимпиаду провести, тоже вопрос доходности, да, если раньше это можно было там 100-200% делать, сейчас, ну, наверное, так не получается.
И снова активный сегодня 692-й.
Что с ним случилось?
Про холодильник с телевизора.
Так.
Он напоминает, что эта битва уже была.
Так.
Но это не первая игра холодильника с телевизором,
так.
И в советское время, в общем, играли в ничью.
Ну, а помните...
С одной стороны, был холодильник пустой, но с другой стороны, его как-то заполняли.
Так, был некий общественный договор между народом и между властью. Вы нам колбасу за 2,20 и, так сказать, суповой набор...
Да там, не было праздник... колбасы за 2,20
ну,
в последние годы.
Ну, подождите, мы говорим о Советском Союзе или о временах перестройки?
О Советском Союзе, конечно.
Ну, тогда была колбаса по
2,20. Она оставалась только в Москве, только.
Подождите, она была в регионе. Водка была 3,62, потом стала десятку. Да, она была. Вот был такой договор. Вы не лезете и не тормошите нашу систему социального некого устройства, а мы, соответственно, обеспечим вам...
Почему этот договор нельзя возобновить сегодня?
Но он есть, этот договор, определенным образом. Колбаса есть за 2,20, полки завалены, пожалуйста, полные вперед.
Да, Медведев сказал, что каждая семья уже купила себе автомобиль.
Ну, есть автомобиль, не знаю, купила или что она с этим автомобилем сделала.
Но он есть, да.
Но он есть автомобиль, да. Ну вот, тем более, договор выполняется сейчас. Вот договор не выполнялся, условно, когда шахтеры выходили на Горбатый мост и касками долбили. Это был 95-й, наверное, да, или какой-то вот такой год. Вот она, система была такая. Вот они и были проблемы там 93-го года, да, расстрел парламента. Проблема...
Но сейчас все-таки договор есть,
сейчас
и он выполняется.
Сейчас договор есть, потому что, ну, смотрите, советская система, что там, перестройка, да, там 13 сентября 85 года саудиты опустили цену на нефть там в 2 раза, отменив квоты, да, еще в 2 раза она упала в течение полугода. Все, Советский Союз разрушился в тот момент. потекли мозги и ушли деньги, потому что нам не было возможности обеспечивать ту огромнейшую как бы систему, которую мы создали за счет этих нефтедолларов.
Теперь система меньше.
Сейчас система меньше, раз, но и денег-то меньше, потому что в Советском Союзе все-таки там и инфраструктура была, и люди были, и идеология была. У нас нет ни того, ни другого, там, ни третьего сейчас как такового.
Ну? 207-й пишет, но это же несерьезно, полковниками, полагает он, да. Дырку-то в бюджете не закроешь.
Еще как закроешь полковниками дырку в бюджете. Только что мы говорили, полбюджета Костромской области можно заткнуть, можно весь бюджет Твери заткнуть.
То есть мы просто берем, считаем, какое количество полковников нужно при этом найти.
Слушайте, если на Тверь, которая город Тверь, 400 или 500 тысяч, я сейчас не помню, полмиллиона человек в городе живет, одного полковника, все, всем будут бюджет, зарплаты будут, все,
пенсии. Но ведь планы-то не отменяются. Смотрите, Виталий нам напоминает, у нас же впереди еще чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Да, впереди. Да,
это штука, которую мы потянем?
Ну, мы сейчас ее тянем, мы же деньги все выделили. Более того, уже прибыль зафиксировали. Я вот в Калининграде недавно был, долбит стадион уже, там активно работает, Шувалов ездил тут в Екатеринбург или Волгоград, я не помню куда. Стадион строят, что будут делать. Потому что если не будем делать Олимпиаду, ну, как
чемпионат мира
по футболу, ну, это несерьезно.
Ну, как несерьезно? Это же стоит денег, это дорого нам.
Ну, слушайте, там существенная часть денег идет из коммерческого сектора. Условно, в Москве стадионы строят за счет там банка там, ВТБ, что ли?
Ну, или да. Одного банка или другого банка.
Одного банка, государственного банка, либо другого банка, или госкорпорации и так далее.
Никита Исаев, директор Института актуальной экономики, кандидат юридических наук. Это была программа «Пиджаки». Никита Олегович, я благодарю вас.
Спасибо, Юрий, всего доброго.